Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши передачи, посвященные здоровью, профилактике, здоровому образу жизни. И сегодня в очередной раз хотелось бы побеседовать с вами, поделиться мнениями, рассказать вообще о нетрадиционных и традиционных методах лечения. Тема насущная и актуальная. Она, как мне кажется, должна бы уже сходить на нет в рамках понимания, что считать правильными методами, что считать неправильными методами, потому как и информация стала более доступна в отношении традиционной и нетрадиционной медицины. Но вместе с тем, опять, к сожалению, надвигается достаточно такой непростой экономический период. Все уже признают, что происходит определенное снижение экономического развития, несколько сложнее будет ситуация в общественной жизни, в экономической жизни. В связи с этим, хоть и не хочется признавать, но, скорее всего, будут опять определенные сложности и с экономическими аспектами медицины, доступности. В 98-м году, во времена кризиса, когда, к сожалению, не такое, в общем-то, вот абсолютное доступность медицинской помощи, медицинских средств приводила к тому, что огромное количество людей начинали искать истину, если говорить с точки зрения здоровья и медицины, истину в каких-то методах, которые не относились к традиционной медицине. Как правило, эти методы были достаточно незатратные, простые. Открыл книжку, прочитал, поставил себе диагноз, назначил себе лечение, тоже непростое, без техники, без лекарств, всех этих вещей. К чему это привело, все достаточно хорошо знают, когда анализировали средний срок жизни, скажем так, в начале 2000-х, в начале 21 века или в первые годы 21 века, то все хватались за голову, то есть средний срок жизни был катастрофически низок в связи, опять же, вот с комплексом вот этих проблем, отсутствие адекватной медицины, отсутствие доступной медицины, но еще и самый главный вопрос был отсутствие доверия между врачами и пациентами. Согласитесь, мы это недоверие вынесли из вот времен перестройки, из времен потом кризиса 98-го года, и произошло такое серьезное расслоение в понимании здоровья между врачами, между пациентами. И достаточно часто точек соприкосновения было очень и очень мало. Печально-то в том, что все равно находились средства и возможности для диагностики и лечения, но все они почему-то были направлены на какие-то методы нетрадиционные, методы, не проверенные медициной, был поиск интереса какой-то панацеи от всех бед, полки магазинов были завалены книгами о каких-то нетрадиционных методах, было повальное увлечение, которое до сих пор, к сожалению, дает свои определенные ростки. Формируется такое впечатление, что становится нам жить несколько сложнее, сложнее и не проще, и как-то на глазах очень часто стали опять появляться случаи, прецеденты, ситуации, когда люди все меньше и меньше доверяют такой классической медицине, все больше и больше доверяют медицине, которая нетрадиционная, не преподается в институтах, не содержит в себе какие-то хитрые рекомендации, неврачебные. Ну, два простых примера. Одна пациентка в одной из клиник, тут доктора пообщались мы на одной из конференций, занимающая достаточно такое видное место у нас в городе, значит, вот почему-то упросила докторов, исходила сама на очистку кишечника, на мониторную очистку кишечника, которая, к сожалению, крайне популярна и распространена, что спровоцировало у нее обострение, серьезное обострение хронических заболеваний. Второй пример. Практически доктор сказала, что все чаще и чаще начинают слышать желание людей пройти диагностику не классическую, скажем, в виде ультразвукового исследования брюшной полости, в виде фиброгастроскопии, а заглянуть в кабинеты, которые, несмотря ни на какой кризис, как грибы после дождя растут, то есть так называемая биорезонансная диагностика, когда человек проходит эту биорезонансную диагностику, ему выдают целую некую карту проблем, и в том числе по этой же диагностике устанавливают диагноз там, каких-то паразитарных заболеваний, что вообще не вписывается ни в какие рамки какой-то серьезной классической медицины. Все почему-то боятся, значит, и даже шикают со словами: «А тебе не страшно, ты каждый раз выступаешь против этих нетрадиционных методов, это же все достаточно мощные коммерческие подоплеки, как бы чего не вышло». Но вот правда есть правда, все-таки хочется, чтобы об этом говорили-то серьезно, не так тихо в кабинетах шепча о том, что вы не занимаетесь ерундой, а в том, чтобы действительно люди имели правдивое и правильное представление в отношении своего здоровья, в отношении о традиционных и нетрадиционных методов, в общем-то, не только диагностики, но и, если у нас сегодня получится, и традиционных и нетрадиционных методах лечения как такового. Вообще, что считается традиционным методом диагностики и лечения как таковым? Ну, с точки зрения любого аспекта, будь то юридический аспект, будь то правовой аспект, будь то аспект общественно-организационные как таковой, традиционно считаются методы диагностики те, которые утверждены государством, те, которые преподаются в медицинских государственных вузах, и те, по поводу которых имеет место быть диплом врачебного образования, высший диплом врачебного образования или диплом о квалификации, что врач прошел специализированные курсы при, опять же, медицинских учреждениях, при институтах по поводу, скажем, того или иного метода. Ну, основные направления, какие у нас традиционные диагностики, это лабораторная методика, когда исследуют анализ крови, скажем, или других жидкостей, общий анализ, биохимические тесты, различные составляющие, показатели той или иной болезни. Но это все достаточно просто. В лаборатории у нас, значит, большое количество при поликлиниках сейчас и просто лаборатории, которые занимаются не только диагностическими исследованиями как таковыми. Второе направление – это методы ультразвукового исследования самых различных органов, сосудов, сердца, желудочно-кишечного тракта, суставов, рентгенологические методы диагностики, когда то же самое в сертифицированных учреждениях вам врач с дипломом высшего образования, рентгенолог проводит эту процедуру, делает диагностику. Дальнейшее развитие рентген-диагностики, оно привело к созданию таких аппаратов, как компьютерная томография, магниторезонансная томография, ну, электрокардиограмма, отдельное направление клинической диагностики. Ну, вот, базисные это основные эти вещи диагностики, и никакой, скажем так, какой-то хитрой, как часто называют, заманив у людей там псевдокомпьютерной диагностики, когда по цветам, которые человек выбирает, или там по проводкам, приматанным пальцем, совершенно не говорится о каких-то там болезнях и диагнозах. Это все не медицинские методы диагностики, совершенно не относящиеся к серьезным методам, по которым ставили бы этот диагноз. Это методы, которые имеют такой развлекательный характер, если честно. В них есть определенные нюансы и аспекты, которые пока, скажем так, совершенно не подтвердили своей действенности и значимости. И беда в том, что нередко люди ставят себе целый комплекс паразитарных заболеваний, инфекционных заболеваний по этим нетрадиционным методам лечения, которые не преподаются в институте, и делают совершенно неправильные выводы и неправильное лечение. Вот практически как можно разделить. Есть диплом врачебного образования, есть преподавание в институте этого метода диагностики, и нет его как такового. Ну и достаточно просто по территориальному признаку, как правило, сейчас это все определить. Если методы диагностики осуществляются в клиническом учреждении, лечебно-профилактическом, будь то поликлиника, стационар, государственного ли учреждения, значит, соответственно, с именем больница, клиническая или городская больница, то совершенно понятно, что в этих учреждениях делаются и разрешены только сертифицированные государственные методы диагностики, которые четко имеют два важных параметра – это безопасность для человека и эффективность, когда они с точностью могут говорить о диагностике того или иного заболевания. Если же диагностика осуществляется в каких-то нетрадиционных кабинетах, в каких-то маленьких конторах диагностических, то всегда вызывает, должен вызываться вопрос. Я не говорю, что все методы диагностики, достаточно часто в небольших учреждениях проходят то же самое УЗИ, ту же самую эндоскопию. Но если предлагают вам какой-то новый метод, всегда задумайте, насколько это целесообразно. Внимательно почитайте документы, которые не лишне было бы спросить в отношении, что за сертификат, Очень часто эти сертификаты имеют просто такое двоякое значение. То есть есть сертификат о том, что да, методика делает то-то, то-то, и она, значит, применима при определенных там некоторых условиях, но никак там не написано, что метод производит диагностику вот именно на то-то, на определенные параметры, которые действительно человеку нужны для того, чтобы поставить диагноз. И это должно насторожить. Ну и самый последний момент. Врачей достаточно много, и в городе, и в области прислушивайтесь к мнению врачей. Как оценивает врач с высшим образованием, как арбитр, насколько адекватна та диагностика, которую вам приводят. И если вы, приходя к врачу, это очень частая ситуация, пройдя диагностику в каком-то нетрадиционном кабинете, по каким-то точкам кожи, человек потом, естественно и правильно, идет к врачу, показывает там целую распечатку по своим болезням, он видит определенное недоумение в глазах врача, он должен это недоумение правильно понимать. Это недоумение соответствует тому, что, к сожалению, перед вами документ, который четко показывает бесполезно затраченное время и бесполезно затраченные деньги. Там очень хитро достаточно ставятся диагнозы, причем часто люди, иногда даже я видел врачи, так, знаете, диагностику так хитро покупаются. Там написано чуть ли не 99 болезней, начиная с кариеса, проблем с щитовидной железой, проблемами с суставом, с позвоночником, с давлением, с сердцем, желудочно-кишечным трактом. Ну, найдите любого человека, которому, скажем, больше там 50-55 лет, чтобы у него не было перечислено хотя бы вот этого спектра. Если он пошел к врачу, значит, его уже что-то беспокоит, и, как правило, весь этот комплекс у него в той или иной мере присутствует, и поэтому вот на таких хитрых психологических сентенциях эти методики, они, значит, вот так каверзно, скажем так, развиваются. К сожалению, не получается еще и дискуссии с этими специалистами, потому что как только начинается разговор о том, что вот прямые, на основании чего вот поставлен такой диагноз, оказывается, что у них полномочий для диагноза никакого нет, то есть это у них существует сертификат просто на проведение какого-то неспециализированного обследования, которое под собой не скрывает достаточно серьезных выводов и не может быть применимо с точки зрения дальнейшей разработки тактики лечения и профилактики у человека как такового. Поэтому будьте осторожны, будьте крайне внимательны к этим нетрадиционным методам диагностики. И самое главное, что не покупайтесь на эту спекуляцию. Достаточно часто или всегда они практически комфортно переносимы. То есть человек сидит там в кресле, ему проводят какую-то там нетрадиционную диагностику, ему не надо, да, скажем, проводить рентгеновское исследование, ему надо, не надо готовиться, скажем, специальным образом кишечник или желудок, готовить к исследованию. Большинство диагностических методик, они дискомфортны во многих ситуациях. Иногда это приводит человека просто в ступор со словами, что лучше я не буду делать диагноз, пусть болезнь развивается как есть. Но это совершенно какое-то извращенное представление о здоровье у нас, скажем, в нашей стране, когда люди боятся пройти диагностику, боятся пройти какие-то элементы лечения, но не боятся тяжелого исхода заболевания. Такое наплевательское отношение к своему здоровью, оно, конечно, не может не тревожить со всех точек зрения, с общественной, с психологической, с врачебной. Самое главное, с меры ответственности окружающих, семьи. Часто грешат этим, к сожалению, мужчины. Психология такая мужская наша, значит, вот отложить все это до последнего момента, не пойти, значит, обойти какие-то методы диагностики. И, конечно же, все здесь зависит от окружения семейного и правильного психологического представления. Мужчина, как кормилец, должен не только думать о своем здоровье, но и о том, конечно, как он будет содержать, в общем-то, семью. Если это здоровье пошатнется, к сожалению, средний возраст мужчин катастрофически низок у нас в России, даже не заходит за пенсионный возраст средний, и в том числе благодаря тому, что не осуществляется адекватной профилактики и не любят мужчины ходить по врачам. Дискомфортно достаточно часто, не спорю, скажем, выстаивать очередь или брать талончик, но из года в год, согласитесь, ситуация становится лучше и лучше, нет таких уж катастрофических очередей, нет большой задержки с консультациями в большинстве практически специализированных центров и города, и области, и здоровье всегда это труд. Это всегда затраты психологические, в первую очередь, временные, то есть невозможно представить себе так, что, значит, вот по мановению пальца, значит, щелкнув пальчиками, вот все внезапно осуществляется в хорошем смысле слова, и быстрая диагностика, и быстрое лечение всегда это тяжелый и непростой труд, который требует иногда ежедневно, иногда достаточно серьезного воздействия. К сожалению, нас с детства этому не учили. Следить за своим здоровьем в основном практика и психология была такая, что болеть не модно, болеть некрасиво, что психическое здоровье вообще никак не обсуждалось по принципу, что у нас психических заболеваний, скажем, или психологических заболеваний ни в Советском Союзе, ни в России не было, что человек со стрессами должен справляться сам, а к чему это приводит, все видят, конечно же, и к злоупотреблению алкоголем, и к злоупотреблению, и к употреблению наркотиков, и к катастрофическому распространению употреблению никотина. Все это вместе, конечно же, это все психотропные вещества, которые тяжелым образом разрушают нервную систему, но определенным образом нервную систему это отвлекает от стрессов и проблем, замещая те программы здоровья, которые в детстве хорошо бы, конечно, культивировать по принципу правильного профосмотра, вовремя посещения специалистов медицинских. Согласитесь, как ни думай в отношении вопросов, кто отвечает за здоровье, человек сам по себе или врач. Есть такие дискуссии, очень часто любят их развивать. Да, правда, всегда она ни на той, ни на другой стороне. И врач должен заботиться о том, чтобы максимально облегчить доступность медицинской помощи, ее качество. Но и пациент, какие бы ни был золотой врач, если он не будет соблюдать рекомендации, ничего не получится. И активная диспансеризация, к сожалению, вот последние годы серьезно достаточно показывает. Вот последний год-два в государстве идет серьезная широкая программа диспансеризации, значит, трудоспособного населения, пенсионного возраста, работающих, но она всегда, видишь, со стороны не тяжело пробуксовывает. Нет времени, нет желания сходить на рентген, значит, нет возможности, так сказать, ну, а в результате все это как база нашего, к сожалению, тяжелого отношения к здоровью. Спросите наше старшее поколение, к чему это приводит и как это тяжело потом аукается, когда вовремя можно было бы, пролечив бронхит, не допустить это там, да, тяжелого бронхита или до астмы, не пролечив вовремя гастрит, не допустить это до язвы или до опухолевого заболевания, все желательно делать, конечно же, вовремя и вовремя серьезно. Методы нетрадиционной диагностики, они, к сожалению, в последнее время еще и активно, как это правильно говорят, биология мимикрирует. Термин такой, который говорит о том, что происходит надевание на себя определенной маски. Очень часто завлекают людей такими хитрыми, красивыми, громкими названиями, скажем, чего стоит там диагностика там, биорезонансная, чего стоит там диагностика там, компьютерная как таковая. Люди думают, ну вот компьютерная томография, все врачи говорят, да, вот пройду-ка я компьютерную диагностику, все просто в кабинет зашел там, да, посмотрел, тебе поставили диагноз, и все достаточно хорошо. Но я по своей практике могу сказать, и по практике всех врачей, с которыми общаюсь, никогда еще ни один метод ни биорезонансной диагностики, ни компьютерной диагностики, не имею в виду компьютерную томографию, а компьютерной диагностики, это биорезонансной, не поставил правильный и вовремя и рады диагноз и не явился поводом для каких-то серьезных изменений вот, программы здоровья. А если они и применялись, так уже или диагноз был налицо достаточно, то есть, в общем-то, или симптомы уже просто при беседе с пациентом, уже диагноз был понятен налицо и не требовал каких-то серьезных диагностик. Вот если говорить в отношении там суперсовременных методов диагностики, существует еще один очень интересный вывод, к которому пришли современная медицина. Грамотный осмотр и грамотная беседа, они на самом деле дают 75-80% диагноза. Поэтому вот здесь вот этот психологический нюанс надо учитывать. Если перед вами сидит хороший психолог, который видит уже многие симптомы заболевания там эндокринные или суставные, или позвоночные, так он, естественно, таким образом может вам и нетрадиционные методы диагностики подключить вот просто к тому, что видно, и, соответственно, диагноз совпадет, а людей это удивляет. Они проникаются глубокой верой к этим методам, что на самом деле, в общем-то, совершенно не есть такая вот правда окончательная. У нас первый звонок. Алло, слушаем вас.
Игорь Борисович, у меня меня к вам вопрос в отношении фирмы Эвалар алтайской. Uh-huh. Uh-huh. Как вы относитесь к таким препаратам, uh-huh. как атероклифит, гингобилоба, uh-huh. турбослим? Uh-huh. Я объясню в отношении атероклифита. Uh-huh. Потому что вот у меня нарушенный жировой обмен и высокие uh-huh. показатели липопротеидов, триглицеридов, холестерина. Uh-huh. Статины врач мне не назначает в связи с тем, что у меня высокая активность трансаминаз. Uh-huh. И предложила вместо статинов атероклифит. То есть это предложил кардиолог. Uh-huh. Вот меня очень интересует ваше отношение. Вот, соотношение, значит, статинов с трансаминазами uh-huh. и атероклифит uh-huh. как заменитель статинов.
Спасибо большое за вопрос. Но вот всегда общение с вами, оно оказывается самым интересным, самым информативным. То есть вы даете такие жизненные примеры, жизненные ситуации, вот разбор которых дает, конечно, максимум информации. Но мы так медленно уже тогда переходим к второй части. Это нетрадиционные методы лечения на самом деле. Дело в том, что ту компанию, которую вы назвали, это компания, которая занимается биологически активными добавками, так называемые сокращенно БАДы на самом деле. Дело в том, что нигде в мире биологически активные добавки не считаются лекарственным средством, не считаются лечебным средством. О чем идет речь? Если у человека установлен диагноз, если у человека установлено какое-то болезненное отклонение в состоянии здоровья, нигде в мире биологически активную добавку не назначают, кроме, к сожалению, России как таковой. Дело в том, что биологически активная добавка – это средство, которое содержит в своем, как правило, растительные препараты, как правило, витамины, может быть, какие-то микроэлементы, антиоксиданты, вещества, которые тем или иным образом являются достаточно легкими регуляторами нормальных процессов в организме. Я еще раз повторюсь, регуляторами нормальных процессов. То есть, если процесс, скажем, происходит нормально, но он имеет какое-то отклонение, скажем, ну вот у человека нет там запредельно высокого или просто даже высокого холестерина, выходящего за пределы нормы. То есть, он вот укладывается вот в нормальные показатели. То есть, вот норма холестерина до 6,1, выше 6,1 считается риск, 5,5 это считается норма. То есть, если вот у человека, скажем, 5,6, 5,7 холестерин, он достаточно здоров, у него нет гипертонии, у него нет признаков коронарной болезни сердца, у него нет нарушения ритма, то есть нет поражения органа мишени. Да он может принимать вот, добавки по своему усмотрению. Но рекомендации с точки зрения клинициста совершенно неверны. Ни в одной рекомендации мира, Европы или России, серьезной рекомендации кардиологов нигде не содержатся указания в отношении биологически активных добавок. Поэтому, к сожалению, здесь я считаю, что, конечно же, я могу быть неправ, потому что я не видел анализа, не видел человека, не видел пациента с определенными долей извинения, но должен высказать ситуацию, если у человека высокий холестерин, если у него есть заболевание сердечно-сосудистой системы, то то назначение, о котором вы сказали, оно совершенно неправомочно как таковое. Это полное недоразумение. Это первый момент. Второй момент. На чем спекулируют достаточно часто при назначении биологически активных добавок? То, что это безопасные средства. Ну, это, в общем-то, ситуация где-то близка к истине, но серия поправок. Действительно, те минимальные концентрации, скажем, растительных препаратов, трав или некоторых добавок, которые содержатся в БАДах, их минимальная концентрация крайне редко приводит к, значит, каким-то таким системным побочным эффектам в виде там, аллергии или токсических повреждений. Хотя исследования в Северной Европе за последние 5 лет опубликовало больше десятка случаев острой печёночной недостаточности на фоне приема биологически активных добавок. То есть у людей, когда печень отказывала работать. Это официально зарегистрированная ситуация. И поэтому то, что БАДы безопасны, это полный миф. Вот. То, что при повышенных трансаминазах биологически активные добавки можно смело применять, это полный миф. У нас в городе было несколько случаев, когда у людей нам удавалось спасать их от тяжелого токсического гепатита. Последний пример. У нас в клинике женщина, которая работает в офисе высоких властных структур, значит, с целью похудания, вот как всегда стандартно, принимала какие-то добавки, которые из-под полы кто-то всегда принес и с чувством добрых пожеланий, может быть, это от чистого сердца было. Но когда смотрим биохимию, печень в токсическом воспалении, со словами, вот думаешь, то ли это большие дозы алкоголя, то ли какая-то интоксикация, тяжелое отравление, все оказывается просто биологически активные добавки. Поэтому в отношении безопасности это все миф и недоразумение. Это второй вопрос. Третий вопрос. Статины, действительно, это препараты, группа препаратов, которые назначают у людей с заболеваниями сердца при высоком холестерине. Это основная группа препаратов, которая применима. Давно уже доказано, что при незначительном повышении трансаминаза, даже умеренном, они совершенно безопасны. То есть даже когда повышены трансаминазы. То есть отказывать человеку в лечении статинами неправомочно. Грамотный доктор должен взвесить риски и пользу. То есть риски в отношении побочных эффектов и пользу в отношении холестерина. Все это как на весах. Все это сугубо индивидуально. Но из всех трех параметров, которые я сказал, ни одного повода для отказа от адекватного лечения нет. Третий момент. Ни одна биологически активная добавка не доказала свою серьезную эффективность в отношении высокого холестерина. Что сейчас по телевизору крутят какой-то там натуралис, который снижает холестерин. Не видел я ни одного исследования. Если оно есть, с удовольствием извинюсь в эфире, но никто, уверен, даже и не почешется, извините за выражение, так сказать, вот предоставить эти исследования, потому что их просто нет. Ни одними этими добавками невозможно снизить холестерин. Вы можете пить, тратить деньги, тем более, что они стоят тоже немаленьких денег. Вот. Достаточно рекламно раскрученная компания, они имеют право на рекламу, потому что это безрецептурные средства. Безрецептурные – это не клинические средства, понимаете? Получается хитрая такая вот подмена у нас в голове. Вроде раз рассказывают в средствах массовой информации, значит, все хорошо. Значит, это оправдано. Так дело в том, что как раз серьезное средство, которое имеет эффект, оно запрещено к рекламе. Они рекламируют средства, которые применяются только для профилактики. А у нас в России нет такой традиции, согласитесь, заниматься профилактикой. Кто из нас при нормальном самочувствии сдавал на холестерин и при отсутствии артериального давления занимался холестерином и диетой? Ну, если есть такие люди, то такие люди должны и дальше нести эту идею в народ в отношении профилактики и лечения. Поэтому вот можно сделать такие нюансы и заключения. У нас очередной звонок.
Вот такого плана вопрос. Ну, встречается вот диагностика по радужной оболочке глаза. Причем, значит, это вот бывает в аптеках, сидит девушка в белом халате, значит, и объясняет так, что радужная оболочка глаза как бы несет информацию о заболеваниях, о различных заболеваниях. Что это? Действительно к этому надо прислушиваться? Или это вот в рамках этого разговора, который сейчас происходит, обращать внимание на это? Потом с этим диагнозом дальше двигаться, или это все это не соответствует действительности?
Спасибо большое за вопрос. Опять чудесный, замечательный вопрос. Ну, речь идет об иридодиагностике. Действительно, диагностика, которая имела определенную популярность, нетрадиционную, опять же, популярность даже в европейской медицине определенное время. Потом, значит, активно развивалась у нас в отечественной нашей медицине. Как относиться к этой методике? Дело в том, что вот действительно в любой из методик, которую вот я так негативно преподношу, в ней есть какое-то, знаете, такое маленькое-маленькое рациональное зернышко, если говорить вот из целого там, не знаю, контейнера вот многомиллионного там тонн зерна. Вот знаете, там крупица зерна действительно рациональная, если уж так гипертрофировать. То есть они не на пустом месте достаточно часто делают определенные выводы. Ну вот, например, действительно по радужке глаза можно говорить об некоторых изменениях, связанных с повышенным холестерином крови. Но вот если вот эту ситуацию возьмем, то есть тот же самый иридодиагност вам скажет: вы знаете, у вас признаки повышенного холестерина. Так я всегда про себя думаю, ну и смысл какой? Если человек хочет адекватно знать и понимает, что сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают больше 40, иногда даже с возрастом и больше людей, так это в любую профилактическую обсмотр входит холестерин крови. То есть надо просто сдать у человека с сердцем, с давлением, просто в рамках профосмотра надо сдать кровь на холестерин. есть. И тогда будет точная информация, как говорится, сколько вешать в гранах. То есть не приблизительно скажут, что знаете, у вас признаки повышенного холестерина, скажут, у вас холестерин там 6,2. Да, это повод для того, чтобы задуматься. Изменить образ жизни, диету, следить за давлением. Вот приблизительно какая-то ситуация. Та же самая иридодиагностика, она иногда дает определенные заключения по обмену других каких-то веществ. Есть целая иридодиагностическая карта. Вот она уже близка вот какой-то, знаете, патологической абсолютизации. Когда изменения вот в такой зоне говорят об патологии желудка, изменения в такой зоне говорят о патологии кишечника. И, в принципе, в этом тоже есть какое-то вот одно из миллионных рациональных зерен. Ну, вот представьте себе, ну, вот сказали вам, знаете, у вас вот проблема со стороны желудка, и все. А под этим словом «проблема» должно быть 100 вопросов и 100 характеристик. Какого характера? Воспаление, атрофия, язва, полип, там, значит, инфекция геликобактерная, еще что-то там. Перечислять можно без начала и без конца. Вот. Да и то эта ситуация, вот скажем так, 50-50, 50 на 50. То есть изменения могут быть, а могут и не быть, и они совершенно не точные. Поэтому вот если говорить с рациональной точки зрения, все эти методики, они, конечно же, они бы не существовали, если бы не было какой-то степени, даже, может быть, приближенного доверия у людей. То есть не было бы определенной наметки. Но вместе с тем они крайне неточны, они крайне приблизительны, и они совершенно не дают никакой серьезной информации. Поэтому я всегда, вот, может быть, для себя не прав, если вы хотите, давайте вместе подберем какую-то аналогию. Это такое, знаете, развлечение. Вот человека, вот, знаете, про между прочим, кто-то марки собирает, да, кто-то, значит, может там еще чем-то занимается, вот, а тут вот, ну, хочется, вот он прошел эту нетрадиционную диагностику, это совершенно не первый шаг для серьезного понимания здоровья. А тем более это плохо, что приобретая какие-то общественные очки и общественный потенциал, вот эти нетрадиционные методы, они потом вообще начинают раздувать ноздри, врачи, которые занимаются этими процедурами, и начинают уже диктовать чуть ли не целые профосмотры коллективам. Давайте вот не пойдем на кардиограмму, не пойдем вот с офиса на ультразвуковое исследование брюшной полости, а давайте сходим все на иридодиагностику. Это уже приобретает какие-то вот гипертрофированные патологические масштабы на самом деле, когда целыми коллективами идут на нетрадиционные методы диагностики там по точкам кожи, по иридодиагностике, по другим каким-то вещам. Это, к сожалению, крайне вредно. Вот. А почему вредно? Конечно, это вот по таким психологическим тонким нюансам приходится разбираться и говорить. Хотя, еще раз говорю, если бы это было вот так достаточно, знаете, человеку поставили диагноз, у него, там, скажем, из 10 диагнозов все 10 промахнулись, конечно, бы он сказал, о, какая глупость, ничего такого вот в этом нет. Это много элементов такой психологии, диагностики. Почему они остались, эти методы нетрадиционные? Ведь, в принципе, человек в силу своего развития, он перепробовал все. Скажем, восточная медицина, она пробовала развивать методы, скажем, пальпации живота, когда проминают, западная медицина, имею в виду, когда она досконально, врач, сейчас мы, в общем-то, по западной медицине живем, то есть досконально, врач руками осматривал живот, простукивал сердце, прослушивал легкие, и она дошла до определенного совершенства в 18-19 веке по поводу этой методики. Восточные врачи, они ставили диагноз по пульсу, да, значит, по зрачку, по, значит, какой-то элементам, значит, вот рефлексотерапии, когда проверяли в таких-то точках такие-то рефлексы и получали неплохие результаты. Но с течением времени все эти методы, они прошли через жесткое просеивание двух фильтров. Первый фильтр – это чувствительность метода. И второй фильтр – это специфичность. Вот что, скажем, чувствительность и специфичность на примере. Вот многие часто спрашивают, вот вы мне фиброгастроскопию рекомендуете, а можно на рентген? Там же проще, скажем, глоток выпил, да, и бария, и тебе снимочки сделали, и вот вроде бы шланг в рот не засовывает, то есть это как-то комфортнее на самом деле. Но дело в том, что вот эти два параметра, они, вот на примере могу сказать, чувствительность метода, скажем, у рентгена диагностики, в отношении диагностики язвы где-то в лучшем случае процентов 45-50. Что это значит? Только у каждого второго увидят язву. При фиброгастроскопии чувствительность метода 98-99, а при хорошем специалисте аппаратуре все там 99,99%. То есть, вот как точно, как часто ставится диагноз? При иридодиагностике, если хотите, это какие-то доли процентов. При безрезонансной терапии, так это вообще там то же самое, доли процентов. То есть, там могут попасть, но вы же видите, как там диагнозы ставят. Там диагнозы ставят пачками. С 1 по 99 пункт пишут все болезни. И в каждой из них человек может найти, у кого нет кариеса, у кого нет остеохондроза, у кого нет остеоартроза суставов, у кого не повышается давление там, после 45-50 лет, у кого нет головных болей, у кого нет проблемы на Урале с щитовидной железой. А все это вот пишут так вот по трафарету, да, с определенными нюансами. И смотри-ка, все вроде бы так красиво, чисто получается. Вот это чувствительность. А специфичность, что такое специфичность? Как точно не только найти диагноз, но и определить многие нюансы его параметра. Скажем, даже самый грамотный и умный, ну вот, допустим, там, предположим, какой-нибудь хитрый там специалист, который положил там в 7-10 поколении столько усилий на диагностику язвы, ну, поставит он эту диагнозу руками, там, хотя я не знаю таких специалистов, вот без эндоскопии, там, вот прощупал живот, поставил диагноз. Что это значит? Да ничего это не значит. Пока мы не узнаем, что эта язва имеет раковые клетки или не имеет раковых клеток, пока мы не узнаем, имеет эта язва инфекцию геликобактера или не имеет эту инфекцию геликобактера, как она, в какой локализации она, чем ее лечить, надо ли ее оперировать, ничего нет никакой информации. Поэтому, понимаете, нетрадиционный метод диагностики по чувствительности не имеет никакой права на существование, и по специфичности, по выводам, которые должны быть. Поэтому и не стоит, безусловно, тратить это время, которое, к сожалению, вводит вас в неправильной ситуации. На этом наша передача подошла к концу. Я надеюсь, что к следующей передаче мы продолжим эту тему нетрадиционной диагностики, ну и нетрадиционного лечения, начнем, поговорим по нему. А в конце передачи, как всегда, вам желаю бодрости духа, здоровья, доверия врачам. Не болейте, помогай вам Бог.